Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В конце ноября, в начале декабря в Москве, в храме Христа Спасителя, проходил архиерейский собор Русской Православной Церкви. Он сразу стал в нескольких смыслах уникальным и историческим. Было принято и обсуждено множество решений. О некоторых из них мы бы хотели поговорить с вами сегодня. И, наверное, начнем в хронологическом порядке. Ключевым событием начала заседания стало выступление святейшего патриарха Московского сия Руси Кирилла. На чем он акцентировал свое внимание?
На архиерейский собор собралась вся полнота иерархов Русской Православной Церкви, как из России, так и из других стран. Наша церковь имеет свои приходы в 50 странах мира, более чем 50 странах мира. Поэтому из почти 400 архиереев приглашенных прибыли 340 человек. Не смогли приехать некоторые архиереи из Украины. И святейший патриарх представил обзорный доклад, у котором было много пунктов о том, что было сделано за прошедшее время от последнего архиерейского собора. Патриарх коснулся и успехов, и наших проблем церковных. То, что строятся храмы, это хорошо, но патриарх всегда акцентирует внимание на работу с молодежью, потому что нужны кадры священнослужителей, нужны церковнослужители. И поэтому, если мы будем только открывать храмы, кто туда будет ходить? И ведь, чтобы работать с молодежью, тоже нужны наши кадры церковные. Поэтому были еще и дополнительные совещания, которые проводил митрополит в Варсонофии в свободное время, в кулуарах, там, в других залах храма Христа Спасителя, где выслушивал архиереев разных епархий.
Другим важным событием первого дня работы собора стало выступление председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, посвященное результатам изучения документов Критского собора. Какие оценки вынесла Русская Церковь этому событию?
Этот собор был признан как собор важный очень, но его нельзя назвать всеправославным, потому что несколько поместных церквей отказались участвовать в деятельности собора. И хотя, допустим, Сербская Православная Церковь посылала своих делегатов, но почти все они отказались поставить свои подписи, потому что были и формулировки неотработанные некоторые, особенно вот о браке. Вот. И все, конечно, посчитали архиереи, которые заслушали этот доклад владыки Илариона, что решения были нужные, правильные, своевременные, но они не могут быть обязательными к исполнению в нашей церкви, потому что наша церковь не участвовала, и полноты не было церковной. Решения этого собора, они важны, и они, так сказать, будут исполняться, но не всеми. А то, что касается вот приезда сюда, на этот наш собор, посвященный столетию восстановления патриаршества и собору 17-18 года, то прибыли делегации из 13 православных церквей. Всего их 15, то есть не прибыли только делегация из Элатской церкви и Константинопольской.
30 ноября войдет в историю собора как Украинский день. Какие решения вынес архиерейский собор о статусе Украинской Православной Церкви и как они, возможно, отразятся на ее деятельности?
Православная Церковь Украины находится в очень сложных условиях. Мы знаем, какие события там происходят. православие вытесняется. Но для того, чтобы помочь своим собратьям на Украине, мы приняли решение о том, что к тому, что уже есть, что церковь это самостоятельная, что центр управления находится в Киеве, не в Москве, потому что они все время говорят, что она управляется из Москвы. Нет, это национальная церковь, она центр управления в Киеве, и поэтому мы это закрепили решением архиерейского собора. Хотя вот греко-католики считают себя даже националистами и борются все время за интересы вроде национального, у них центр управления в Риме находится, и, так сказать, но как бы это никто не оспаривает, что это не национальная церковь.
В этот же день было зачитано письмо бывшего митрополита Киевского, именующего себя киевским патриархом Филаретом, к святейшему патриарху Московскому всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви. Какова была реакция правящих архиереев на это послание и каков был ответ?
Вы знаете, святейший патриарх один раз только произнес имя бывшего митрополита Филарета. Поскольку оно было указано в письме, там была подпись «Филарет». Вот. А так больше не произносил даже его имя. И всегда говорил человек, написавший письмо. После того, как письмо было зачитано, в зале воцарилась полная тишина. Потому что все сразу начали рассуждать, что это значит. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это было действительно покаянное письмо о том, чтобы устранить раскол, разделение, которое существует, которое приносит боль и страдания всем православным людям на Украине и в России, потому что у нас много и совместных семей русско-украинских. Но там было написано, что я прошу прощения, всех прощаю, давайте устраним вражду, давайте, так сказать, примиримся, прошу, так сказать, все, там, которые наказания есть, все это убрать. Но святейший патриарх предложил создать комиссию по уврачеванию раскола. И ответ был сформулирован так, что надо, конечно, создать комиссию, разобраться, что за ситуация произошла, когда бывший митрополит Филарет ушел в раскол. Все выявить, нет ли канонических нарушений. Вот, потому что, когда обычно раскалывается вот, церковь, то в мире, в православном мире, в семье православных церквей признается только одна из ветвей этого раскола. То есть поддерживается отношение только из одной. Вот митрополит Филарет ушел в раскол, другие церкви не признали его, а признавали только митрополита Ануфрия. Он обращался в Константинополь. Константинополь принял мудрое решение не поддерживать раскольников, потому что если их только они бы признали, это бы вызвало волну расколов. Потому что есть люди такие, которые, так сказать, гордые, которые могли бы посчитать сами себя главой церкви. Вот. И Константинополь не признал митрополита Филарета. И когда вот происходит раскол, конечно, многое нарушается, много канонических установлений, правил церковных, потому что начинают принимать в общение, рукополагать не по правилам православной церкви. И надо было, конечно, рассмотреть, что за митрополитом Филаретом ушел только один архиерей Русской Православной Церкви. И они начали рукополагать других архиереев, и их почти 50 человек. И, конечно, надо было рассмотреть и биографию, нет ли из них людей, которые с нарушениями канонических правил были рукоположены. Но они, видно, этого не захотели, потому что ему 88 лет, И когда на следующий день пошла вот эта волна и в прессе, и мы получили ответ, что он не собирается каяться, что его слова «простите меня» не означают его принесение покаяния за раскол. Он считает себя автокефальной церковью Украины, он считает, что он вполне, так сказать, каноничен, и все то, что он делал, это все канонично. Он просто хотел, чтобы его признали автокефальной церковью Украины и вступить в каноническое общение, в евхаристическое общение с Русской Православной Церковью и с Украинской Православной Церковью. Но рано еще делать сейчас какие-то выводы. Я думаю, что все-таки можно считать это каким-то первым шагом к примирению и к общению церковному. И если они примут решение такое, чтобы комиссия все-таки начала свою работу и рассмотреть вот эти взаимоотношения церквей, которые сложились за эти годы раскола, то надо, я думаю, сейчас молиться о том, чтобы все-таки примирение состоялось.
Ну, наверное, более позитивным для каждого верующего человека стало общецерковное прославление архиерейским собором целого ряда подвижников благочестия, ранее причисленных к лику святых синодом Украинской Православной Церкви. Праздников в общецерковном календаре становится больше, Владыка?
Сейчас церковь получила свободу, и она имеет возможность проводить канонизации. И мы знаем, в 2000 году были прославлены новомученики-исповедники церкви русской. И не только. И подвижники благочестия многие, которые не были прославлены в свое время из-за того, что церковь находилась в условиях советского режима, то сейчас они прославляются в лике святых. И здесь тоже вот прославлен сон святых, которые уже на месте чтутся как святые люди. И мы просто этот факт закрепили на архиерейском соборе. Также прославлены несколько подвижников Глинской пустыни, которая находится на Украине. Ну и как позапрошлого века, поскольку там была такая старческая обитель, такая же, как Оптина пустынь, потому что как бы старчество там и в Глинской, и в Оптиной вело свое начало от преподобного Паисия Величковского, нямецкого молдавского старца, который был подвижник святой горе Афон. А потом хотел прийти в Россию, его благословили старцы, но он в России в послепетровскую эпоху был железный занавес, духовных людей не пускали. Вот, и поэтому он остановился в Молдавии, но своих наиболее успешных учеников посылал в Россию тайно. И вот они очень укрепили веру, насадили старчество в России, вот в Оптиной пустыне, в Алаам, Александро-Невская лавра в Петербурге и Глинская пустынь.
В тот же день с докладом выступил епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, председатель Патриаршего совета по культуре, секретарь церковной комиссии по изучению останков, найденных под Екатеринбургом. С какими выводами работы комиссии он ознакомил Высокое собрание?
Во-первых, он сказал о том, почему возобновлена вот эта работа по изучению останков. Потому что в 90-е годы еще при Борисе Николаевиче Ельцине этим занималось государство. И в комиссию церковных людей не пригласили. Поэтому, когда стал вопрос о том, что это же для нас должны быть святые мощи, эти останки, признавать это или не признавать, мы сказать об этом не можем. Можем мы признать или не можем, потому что должна выводы сделать комиссия. И комиссия именно совместная, церковно-государственная комиссия. И делать эти будут выводы-то церковные люди, а экспертизу должны провести светские эксперты. И поэтому у нас не было уверенности, как это проведена экспертиза. Выявлено много нарушений. То есть даже то, что процессуально должны были сделать правильно, тем более многие проведенные там экспертизы исчезли с 90-х годов. То есть и даже никто не знает, куда эти делись все эти результаты экспертиз, никто не может сказать. Вот. Поэтому сейчас договорились с правительством, что будет совместная комиссия работать. Мы должны знать и свою историю, и для нас, как церковных людей, не безразлично, потому что если бы это чьи-то другие были останки, не тех людей, которые прославлены в лике святых, может, церковь и не стала бы, так сказать, этим заниматься. А сейчас я думаю, что это очень правильно, что такая работа будет произведена, и когда все экспертизы будут закончены, мы можем с уверенностью сказать, что да, это там останки принадлежат или не принадлежат царской семье.
Третий день Архиерейского собора стал не просто самым насыщенным, но и, наверное, историческим днем. В этот день, 1 декабря, глава российского государства Владимир Владимирович Путин впервые в новейшей истории посетил соборное заседание. Как оценивает совместную деятельность церкви и государства президент Российской Федерации? Какое обращение к священству вы услышали от него?
Он всегда говорит о том, какие задачи стоят перед государством. Это его забота в первую очередь. Но сейчас мы же говорим и о духовных скрепах. И то, что говорит церковь, не всем понятно. Но оно необходимо для дальнейшего построения государства. Потому что сейчас мы не говорим о государственной идеологии, что построение только материальной стороны жизни человеческой. Мы говорим о единстве. Вот единство, оно помогало нашему народу выжить в самых трудных обстоятельствах. Поэтому вот установлен День народного единства, церковно-государственный праздник. Вот. А для того, чтобы было это народное единство, нужны скрепы духовные. И вот Владимир Владимирович всегда подчеркивает о том, что даже как-то он говорил с болью, что у нас не хватает в обществе нашем милосердия, сострадательности, благотворительности, взаимопонимания. А этому может научить только церковь и другие религиозные организации. И, конечно, он говорит о том, что будут поддерживать всяческие такие институты, которые занимаются с народной совестью, с народными традициями, которые могут передавать эти традиции из поколения в поколение. Вот гимн нашей страны начинается с каких слов? «Россия – священная наша держава». Что это? Вы понимаете, что это новое слово в нашем гимне. Это слово, которое помогает нам понять, какой же путь мы избрали в строительстве нашей новой России. Потому что вот наша система образования, они говорят о том, что надо, когда мы растим новое поколение, дать хорошее образование, хорошие знания. И все вроде. Но это неправильно. Для человека это мало. Одними знаниями не вырастешь ответственного и совестливого гражданина. А церковь, почему обращается правительство к церкви? Церковь говорит, что воспитание – это освящение человека. Человек должен впитать дух милосердия, дух терпения, дух взаимопомощи. То есть это должно быть общей установкой, вот эта духовная культура, общей установкой для всего населения России, независимо от того, каких мы убеждений, какой мы национальности, вот, какого мы общественного положения. У нас вот должен быть единый дух, единство такое духовное. И это может дать только религиозная организация. Если не учитывать опыт религиозных организаций никакого воспитания не будет. Потому что воспитание – это возрастание именно в духовной культуре. И поэтому Владимир Владимирович и обращается к церковным людям, что наш опыт, церковный опыт, опыт воспитания людей, он нужен и государству в настоящее время.
Наверное, детальный анализ и историческое значение прошедшего архиерейского собора еще предстоит только оценить. И все же, Владыка, в чем вы видите его значение? О чем молились вы со всеми архиереями в храме Христа Спасителя в праздновании введения во храм Богородицы?
На архиерейском соборе свой регламент, свой порядок. Каждое утро в 7 часов утра мы садились в автобусы, из гостиницы ехали в храм Христа Спасителя, где молились за литургии, которая совершалась ежедневно. В первый день после литургии были привезены мощи святителя Тихона, патриарха Московского, который в этом храме был возведен на патриаршую степень. И через 100 лет он своими святыми мощами возвратился уже в новопостроенный храм. Поэтому патриарх сказал: обратите внимание на это чудо. Когда он умирал в большой скорби, когда рушилась вся русская православная церковь, рушилась вся духовность в России, и сейчас, так сказать, какие изменения произошли за эти 100 лет. И после литургии мы шли все на завтрак, и после завтрака уже начинались в 10 часов все наши заседания, которые заканчивались в 19 часов вечера, с перерывами, конечно. Вот. И ведь Господь как говорил: где двое и трое собираются во имя Мое, там и Я посреди них. И, конечно, очень важно, что мы имеем возможность собираться на архиерейские соборы. Это соединяет нас всех в молитве, соединяет всех. Потому что вот многие очень вопросы мы хотя дискутировали, но большинство вопросов решались единогласно. Потому что вот такое единодушие достигается прежде всего через общение Святого Духа. И это чувствуется, потому что каждый уезжает подкрепленным в вере. И 4 декабря, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, конечно, мы все думали о том, что Пресвятая Богородица, она заботится о Русской Православной Церкви. Она сама молится за своих чад, она понимает наши проблемы, она ходатайствует за нас перед своим сыном. И дай Бог, чтобы вот такие форумы общецерковные, они проходили регулярно. И ведь вы знаете, что последний день заседания уже 2 декабря, мы же заседание совместно с представителями других православных поместных церквей. Они выступали со своими приветственными словами. Сначала был общий обед, а потом вот последнее заседание совместное. Они возлагают очень большую надежду на Русскую Православную Церковь, потому что все те православные церкви, они малочисленные. У Константинопольской, можно сказать, почти нет паствы. Они находятся в Стамбуле, там, где, так сказать, в рясе ходит только патриарх. Остальным епископам, священникам даже не разрешено ходить в церковной одежде. Вот. Там не разрешен колокольный звон, там у них очень-очень сложная обстановка. А другие православные церкви, они очень малочисленные, и поэтому фактически святейший патриарх Кирилл Русской Православной Церкви, он является главой всего православного мира. И это чувствуется, это признается всеми церквами, потому что если не приехал Константинопольский патриарх, ничего не потеряло православие, потому что остальные все приехали, и, допустим, те же сирийские епископы, они и не только епископы православные, но и все иудейские общины, и мусульманские обратились к нашему патриарху и президенту с просьбой того, чтобы они помогли восстанавливать святыни в Сирии. И мне кажется, вот такая просьба, она даже приятная, потому что не заводы и фабрики даже помогать будет восстанавливать России, а именно утраченные святыни на сирийской земле, где была очень жестокая кровопролитная война. Именно первое обращение было к нашему народу, чтобы мы помогли возродить вот эти очаги духовности и нравственности на этой земле. Поэтому в день введения Пресвятой Богородицы мы вспоминали и святейшего патриарха Тихона, просили его молитв, заступничество за нашу церковь. Он не зря ведь был Богом избран именно в это трудное время, и сам даже он говорил, что Господь его избирает, когда говорят плач, горе, стоны, и он должен удержать вот корабль Русской Православной Церкви в это большое народное волнение. Что он с успехом и сделал. И хотя он очень мало лет возглавлял Русскую Православную Церковь, но самое главное, он дал пример всем стояния в вере, мужества духовного, который и до сих пор нас укрепляет в этом бушующем жизненном море. Я рад тому, что когда я был наместником Вододелового монастыря, нам поручили окормлять малый собор Донского монастыря, где было его захоронение. И каждый четверг мы с монахами Даниловского монастыря ездили в Донской монастырь, где еще не было монашествующих, и совершали акафист у могилы святителя Тихона. Но акафист мы совершали святителю Тихону Задонскому, который является и моим небесным покровителем, и был покровителем святейшего патриарха Тихона.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
И вам спасибо.